Наиль Выборнов. Счастливчик. Черный четверг. Читает Песта Сергей. Глава первая. Москва, Раменки, 5 часов утра. Я проснулся, как обычно, в 5 утра, когда солнце еще даже не начало вставать. На улице был унылый день, вроде бы и осень, а вроде бы уже зима, только снега нет, хотя деревья уже давно сбросили листву. Обстановка в квартире была вовсе не такой, как я привык. Во-первых, это была всего лишь студия. Комната сразу переходила в кухню. И все как-то просто совсем. Диван, рабочий стол с ноутбуком на нем, шкаф и сразу кухонный гарнитур. Я мог позволить себе настоящую роскошь, мебель ручной работы и технику в стиле ретро. Здесь же все было как-то обезличено, что ли. Мебель из Икеи, китайский чайник, холодильник и микроволновка. И все. Ничего особенного. Но я здесь. И все потому, что я прячусь. Нет, я не в розыске. У официальных властей нет ко мне никаких претензий. Все гораздо хуже. Меня ищут конкуренты. Потому что 2 недели назад я хорошенько прокинул их на госконтракт, который при наших уровнях распилов и откатов мог бы кормить средних размеров компанию на протяжении 3 лет. Хотя от официальных властей тоже нужно прятаться. Потому что люди в погонах легко сдадут меня за небольшое вознаграждение. А если найдут, пулей в лоб тут дело не ограничится. Только вот дело в том, что моего главного конкурента сейчас тоже ищут, и с такими же намерениями. И вопрос только в том, кого из нас найдут раньше. Эта квартира не засвечена, но оставаться на ней сегодня нельзя. Дела, что уж поделать. Пусть я и скрываюсь, но деловых встреч никто не отменял, так что нужно собираться. Я вставил в кофемашину капсулу, а потом принялся делать зарядку. Сделал комплекс упражнений на все группы мышц, принял холодный душ, обтерся полотенцем, потом почистил зубы, зачесал волосы. Да, с мокрой головой на улицу лучше не ходить, но мне все равно шапку надевать. С козырьком, чтобы закрывало лицо. Вышел из ванной, не чувствуя вкуса, проглотил горячее американо и принялся одеваться. Незрачно, чтобы выглядеть абсолютно так же, как все остальные на улицах. Джинсы, серая водолазка, сверху черная куртка, пуховик. Опять та же шапка с козырьком. Выключенный смартфон в карман, на плечо, сумку с ноутбуком. Только бы не забыть USB-модем из него вытащить, чтобы не поломалось ничего. Выходить в сеть через общественную сеть точно не стоит, а тут все шифруется. Единственным предметом моего гардероба, который мог выдать настоящее финансовое положение, были ботинки. У меня очень большая стопа, 46-й размер, и в магазинах такое не купишь. Так что ботинки пришлось брать на заказ. Это дорого само по себе. Вроде все. А вообще, устал я, честно говоря, от всего. Конкурентов, постоянной гонки за деньгами и ожидания того, что рано или поздно меня прищучат. Не конкуренты, так какому-нибудь сыну депутата со связями захочется отжать мой бизнес. Как уже несколько раз так делали. И ведь начальник охраны, Женя, давно мне говорил: «Вали, инсценируй смерть, а потом езжай в Аргентину или на острова, и даже паспорт можно выправить, причем за относительно скромные деньги». Но нет, я упрямствовал. Я же не лох какой-то, чтобы просто взять и свалить. Это мой бизнес, мои люди, мои деньги. Я это построил с нуля, и никто меня не выгонит. Вот такой вот я своеобразный парень. Он только качал головой и делал свою работу. Вот и сейчас систему этих одноразовых квартир и машин организовал именно он, и никто из сотрудников моей службы безопасности не знал, где именно я нахожусь, кроме него. Закрыл дверь, ключ по дороге закинул в почтовый ящик, вызвал лифт. Приехал он сразу, квартира всего лишь на 2-м этаже, и я нажал на кнопку подземной парковки. Через несколько секунд я был уже там. Вдыхая морозный сырой воздух, вытащил из кармана брелок машины, нажал на кнопку, и фары темно-красной «Лады Гранты» приветливо моргнули. Я дошел до машины, сел внутрь, вставил ключ в замок и повернул, стартуя двигатель. Машина не завелась. «Что? Так долго стояла в паркинге, что аккумулятор сел?» Я повернул ключ еще раз, а потом... Потом резко открыл дверь машины, пытаясь выпрыгнуть. Чутье сработало на опасность, но не успел. Взрыв отшвырнул меня в сторону, ударила струя жара, и все. Эх, Женя, Женя. Нью-Йорк, Стейт-Айленд, около часа ночи. Сперва я почувствовал, что мне холодно. Нет, не очень сильно, не ниже нуля по Цельсию, только вот при этом меня колотила дрожь. Потом почувствовал запахи. И это был запах океана. Не такого, как на благоустроенных пляжах, к которым мы привыкли, нет. Сильно пахло соленой морской водой, йодом из гниющих на берегу морских водорослей и тухлой рыбой, которую выбрасывало на берег. А еще я почувствовал небольшой запах гари, будто кто-то топил печь. Но нет, не дровами, углем. Следом включился и звук. Шум морской волны, а потом послышался гудок, знакомый из старых фильмов. Это был гудок паровоза. Нет, парохода. Да, точно, парохода. Вместе с ним все мое тело затопило болью. Такой сильный, что я едва не отключился. Но я все-таки сделал усилие над собой и сумел открыть глаза. Здесь было темно. Очень. Я повернул голову и увидел темную, почти черную воду, которая сливалась с горизонтом. Я что, на необитаемом острове? Как я тут очутился? Нет, вот огоньки. Какие-то редкие, совсем не похожие на иллюминацию современных городов. А еще видно какие-то полуразвалившиеся лачуги. Что-то вроде рыбацких сарайчиков, таких, какими я мог их представить. И тут я понял, что мои руки связаны. Я попытался рвануть веревки, но не смог. Они сидели крепко. Потом пошевелил пальцами. Нет, все еще ничего. Повернувшись, я с огромным трудом сел. Где я? Ничего не понимаю. И кто меня избил? Причем, судя по боли, меня не просто избили, а еще и изрезали. Почему так шея саднит? Что случилось? Я ведь вроде в машине взорвался. И это было в подземном паркинге обычного московского дома, многоэтажки. Так как же я вдруг оказался на берегу моря? Нет, даже океана. По рукам потекла кровь, по предплечьям на ладонь. Я с огромным трудом сумел свернуть правую трубочкой, после чего вытащил ее из мгновенно размокших веревок. А потом освободил и вторую. После этого дотронулся до шеи и нащупал там огромную резаную рану. «Твою ж мать! Мне ведь буквально перерезали горло!» «Почему тогда я еще жив? Почему до сих пор не умер?» «Потому что перерезали хреново. Скорее всего, когда полоснули, я дернулся, и бритва, или чем там резали, прошло вскользь. Остается только сдавить ладонью рану покрепче, чтобы хоть как-то остановить кровь». Я огляделся. Вокруг было темно, и не имелось практически никаких следов человеческого присутствия, кроме этих самых сараев, которые явно давно заброшены. Тогда я открыл рот и сиплым голосом простонал. «Помогите!» Так, а почему язык с таким трудом выталкивает изо рта слова родной речи? Как будто мне они непривычны. Странные дела, вот совсем. Может быть, мне по голове прилетело так сильно? Что, если попробовать на английском? «Help!» — крикнул я. «Is anybody here?» И снова какой-то акцент. Голос низкий, гортанный, но при этом есть что-то... что-то знакомое. Да, я такое уже слышал. Бруклинский уличный акцент. У меня было немало партнеров с Большого Яблока, и я умел с ними говорить. В отличие от британцев, слова тех даже с моим знанием английского я едва различал. И почему у меня, человека, выросшего среди родных березок, внезапно вот такое произношение? И я явно не в России. Как я сюда попал? Ничего не помню. С трудом опираясь свободной рукой о песок, я попытался встать, но не удержался на ногах и рухнул обратно на землю. На этот раз на живот. Голова закружилась, и меня чуть не вырвало. Похоже, что нечем. Нет, идти это не вариант. Остается только снова позвать на помощь.
«Мадонна, help me!»
Откуда эта Мадонна прорвалась? Это же вообще из итальянского. Ладно, через несколько секунд мне стало не до этого, потому что, снова посмотрев на воду, я понял, что волны активно накатывают на берег, а это означает только одно – начинается прилив. И если я сейчас же не уберусь с этого пляжа, то меня просто смоет. Плыть в таком состоянии я точно не смогу. Но эта же мысль внесла мне в голову ясность. Меня собирались убить. Избили, изрезали ножом, перерезали горло, а потом выбросили здесь, на пляже, как раз с расчетом, чтобы меня унесло в море. Там тело, если и выбросить на берег, то в конечном итоге сильно побьет о камни, и опознать меня будет сложно. Да и морские обитатели сделают свое дело. Схема знакомая, пусть у нас в России она особо и не применялась. Зато кто не слышал байк про бетонные башмаки? Или про то, чтобы закатать в асфальт? Каюсь, на заре своего бизнеса мне тоже подобным приходилось заниматься, но только с совсем уж взорвавшимися отморозками. Странное ощущение. Вроде бы оказался в откровенно плачевном положении, но голова работает на удивление ясно. И надо вроде бы предпринимать какие-то шаги к спасению, хотя бы попытаться уползти отсюда, если я идти не могу. И я пополз, загребая свободной рукой песок, а второй продолжая пережимать рану на горле. Туда, где были видны хоть какие-то огоньки, скорее всего, уличных фонарей, а по мере того, как я полз, в голове стали появляться воспоминания. Нью-Йорк, Манхэттен, 10 часами ранее. Я вышел из здания, поправил воротник пиджака. Дела шли хорошо, во внутреннем кармане лежал конверт с деньгами, который мне вручили с последнего дела. И настроение тоже хорошее. Жаль, что еще рано, иначе можно было бы завалиться в клуб и неплохо провести время с местными девочками. Или просто поиграть в карты с друзьями. В целом, разное можно придумать. А еще жаль, что больше половины конверта в итоге перекочует к моему боссу, Джо Массерии. Таковы правила. Я должен отдавать ему долю. Да только вот ни хрена он не сделал для того, чтобы мы могли поднять эти деньги. Я сделал это сам и начинал все с нуля. Я снова поправил воротник и двинулся по 3-й авеню, что возле 50-й улицы, Манхэттен. Лучшее место для жизни, какое только можно придумать, особенно если ты умеешь делать деньги. А я умею, это точно. Я вытащил из кармана часы на цепочке, посмотрел на них. Без 5:03 после полудня. Можно остановиться поесть в каком-нибудь ресторанчике. Да, знаю, я тут один за углом, неплохой. Его держит человек, лично обязанный мне, и, естественно, там меня кормят за счет заведения. Туда я и двинулся. Улица широкая, шумная. Тут пахло углем из печей окрестных домов и бензиновым выхлопом, потому что по улице ездили машины, просто огромное количество. Сверху послышался гул и грохот. Это прокатился поезд. Прямо над головой шла двухпутка на металлических опорах. Нет, пожалуй, что жить прямо здесь я бы не стал. Не лучшее место с учетом того, что эти поезда пролетают тут каждые 5 минут. И так громко, что даже стекла в окрестных домах вибрируют и трясутся. Машины ездили в среднем ряду, и каждую минуту слышались сигналы клаксона. Движение тут было хаотичное. На центральных улицах давно уже стояли светофоры, которые упорядочивали поток машин, а вот тут их еще не было. Ничего, когда-нибудь они доберутся и сюда. Жизнь вообще тянется к порядку. Даже наш бизнес, которым совсем недавно все были против всех и рвали друг друга на куски, постепенно приобретает очертания чего-то сложнее и одновременно проще. По крайней мере, теперь у нас сформировались 2 фракции. Но не факт, что все закончится именно так, потому что дело идет к войне. Но я знаю, что во время войны умные и шустрые поднимаются еще выше. Так что рассчитываю на это. Середина рабочего дня, тротуары полны народу. Женщины в платьях по колено, с шляпками-колокольчиками. Мужчины в костюмах-тройках и с фетровыми шляпами. Местами рабочие в простых комбинезонах цвета индиго и в кепках. Им не нужно было никого из себя строить, да и они вечно в грязи. Но работяги – это неудачники. Они для того и нужны, чтобы пачкать руки. «Экстра! Экстра! Фондовая биржа снова растет!» Послышался справа громкий крик. Я повернулся к одному из них. Несмотря на то, что я не закончил школу, и некоторые считают меня необразованным быдлом, я люблю читать газеты, а этот образ поддерживаю по мере сил. Для одних у меня один образ, для вторых другой. Джентльмена, который знает цену своим словам и умеет думать. Тот, кто может приспосабливаться, живет долго. «Дай-ка одну», — сказал я и полез в карман в поисках мелких монеток. Высыпал себе на ладонь. И как назло, у меня не было ни одного пенни. Я выковырял из кучки монеток никель и протянул ему. «Держи, парень, это тебе на конфеты».
«Спасибо, мистер!»
Мальчишка-разносчик как-то учтиво поклонился мне и протянул одну из свернутых газет. Я засунул ее под мышку, двинулся дальше. Осталось только перейти дорогу. Я запустил руку в карман, вытащил мягкую желто-зеленую пачку Lucky Strike. 20 центов. Lucky Strike. Да чего же забавно звучит, а? Забастовки часто бывают удачными, особенно когда их организовываем мы. Сунул одну сигарету в зубы, прикурил от красивой позолоченной зажигалки и собирался уже перейти дорогу, как прямо передо мной затормозил Ford модели А. Четырехдверный седан темно-зеленого цвета, и я отчетливо услышал, как заскрипели механические тормоза. Я остановился. Такие предпочитали наши друзья, и что-то подсказывало мне, что дело плохо. Огляделся в поисках места, куда можно бежать. А в это время задняя дверь седана открылась, и из нее вышел мужчина в сером костюме и в шляпе. Он был смутно знаком мне, но я определенно не помнил, откуда его знал.
«Садись, Сэл», — обратился он ко мне. «У нас есть разговор».
«У меня нет с вами никакого разговора», — ответил я. В одной руке у меня была зажигалка, во второй — сигарета, под мышкой свернутая газета, в нагрудном кармане пачка денег. А чего у меня не было? А не было у меня сегодня пистолета, потому что именно сегодня стукач из полиции сообщил мне, что готовится рейд. И мне очень не хотелось бы, чтобы меня взяли с пушкой, потому что у меня, помимо всего прочего, до сих пор нет американского гражданства.
«Зато у нас есть», — ответил мужчина, засунул руку в карман и вытащил из него короткоствольный револьвер. «Кольт Детектив Спешл». Полицейский револьвер, который активно используют не только детективы, но и гангстеры. Несмотря на смешные размеры, он очень громко стреляет. Но выстрел все равно можно перепутать с хлопком из выхлопной трубы. И тут я понял, что выбора у меня нет. Потому что если я не сяду, то меня застрелят прямо на улице. У них ко мне серьезное дело, не иначе.
«Что это? Что это?»
Послышался крик откуда-то позади.
«У него пистолет! Полиция!»
Глаза гангстера прищурились, и я понял, что он сейчас выстрелит. И мне не оставалось ничего другого, кроме как подойти к машине и сесть на заднее сиденье. Парень тут же уселся рядом со мной, захлопнул дверь, а потом машина тронулась с места, стала набирать скорость, а потом постепенно вошла в поток.
«Кто вы такие?» – спросил я.
«Заткнись, Сэл!»
Этот парень ткнул мне в бок револьвером и приказал.
«Ник, обыщи его!»
Второй тут же принялся шарить у меня по карманам. Скоро он достал и часы, и пачку денег, и сигареты. Все это перекочевало в небольшой саквояж, который он держал на коленях. В последнюю очередь туда отправился мой нож. Итальянский стилет. А потом мне на голову натянули мешок из плотной холщовой ткани. Они явно не хотели, чтобы я знал, куда мы поедем. Что ж, это обнадеживало. Может быть, они оставят меня в живых? Я узнал их акцент и даже узнал одного из них, когда его назвали по имени. Ник. Николас Капуци. Это все сицилийцы старой школы, как говорят. И они работали на Селло Маранцано. А у моего босса с ним имелись разногласия. Перед глазами все плыло. Я посмотрел назад и понял, что прополз 20 метров, не больше. Но в голове почему-то крутилась не эта привычная мера, а 60 футов. На песке за мной оставался отчетливый след, скоро его смоет приливом. А до огней было еще далеко. Я подозреваю, что это будет самый длинный путь в моей жизни. Если доберусь, то возможно, что проживу еще сколько-то. Ну а если нет... А еще воспоминания. Они были не моими, я никогда не жил на Манхэттене, особенно в такое время, когда не было светофоров,
Люди ходили на улицах в костюмах и шляпах и курили Lucky Strike в желто-зеленой упаковке. Эти сигареты я помнил, но они были совсем другие. Белая пачка и красный круг в центре. И стоили они точно не 20 центов.